Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу за привилегию, то, что мы можем сегодня после обеда здесь находиться. И таким образом мы хотим принести Ему честь и благодарность. До того, как мы это сделаем, я хочу пару стихов прочитать. И именно знакомые нам стихи. Во втором псалме, 11 и 12 стих. Давайте для этого встанем. «Служите Господу со страхом и ликуйте Ему с трепетом. Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался и вы не погибли на пути вашем. Ибо легко возгорается гнев Его, благо всем, которые укрываются у Него». Или жить, ищут защиту. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и верность, о Боже. Мы благодарны Тебе за привилегию, которую Ты нам дал. Мы можем взирать на Тебя, всемогущего и истинного Бога. Небо и земли, Ты, который сотворил все, и тоже нас Ты сотворил, таким образом даруй милости, чтобы мы, как Твое творение, могли прислушаться к Тебе и к Твоему Слову. Даруй нам милости, чтобы мы не смотрели на то, что проклято, но даруй нам милости, чтобы мы держались за Тебя и за Твои повеления, чтобы Ты мог быть с нами и нас благословить. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Итак, сегодня после обеда будет еще раз брат Франк к нам говорить. И потом пару недель его не будет здесь. Но до того, как он это сделает, если певцы будут петь, то подойдите наперед. Иисус, хвала и благодарность Тебе. Скоро мы будем дома и будем вовеки с Иисусом. Какая это будет радость, когда мы войдем во славу. Скоро-скоро мы будем дома и во славе увидим Иисуса. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы желали бы, чтобы это уже пришло. И когда-нибудь в прекрасное утро, в ближайшем будущем, это все уже будет история. Это произойдет. И кто потом был готов, будет готов и будет у Господа, у того будет вовеки все хорошо. Для него будет все стоить. Для других, говорится, горе тем, которые остались на земле. Ибо сейчас дьявол сошел к вам и имеет мощный гнев. До того, как мы коротко рассмотрим слово, я хочу брата и сестру Гайдач попросить, чтобы они спели песню, как штормы шумят. Иногда находишься посреди штормов. Находишься ли ты внутри или наружи, их просто его слышишь просто. Так как с удовольствием я слышу шторм, точно так же я с удовольствием внутри. Я лучше где-нибудь скрытый внутри и слышу, как это происходит на улице. Но если сидишь, например, летишь в самолете и как раз влетаешь в какой-нибудь штурм, тогда это нехорошо. Итак, спойте сейчас песню. Будь добр. Вы знаете это наизусть. Мы рады то, что можем находиться здесь, и знаем то, что есть один, который может повелевать шторму. Тот находится там, который имеет власть над штормом. И люди говорили, кто он такой, который повелевает шторму? Мы говорим, это Господь, наш Бог. В мире Божьи глаза смотрят на весь мир. Он знает все мои мысли и все мои дела. И я могу покоиться в его руках. Пусть шумят штормы и бушуют ветра. Я взираю только ввысь, там, где находятся звезды. Однажды все закончится, вся битва и все напряжение, тогда я буду с Иисусом во славе. Однажды я услышал слово о кресте. За меня, грешника, умер Господь. Какая милость! Человек, что ты хочешь больше? Пусть шумят штормы, и ветры пусть шумят, я жить взираю только ввысь, там, где стоят, находятся звезды. Однажды все закончится, вся битва и все напряжение, тогда я буду у Иисуса во славе. В один прекрасный день пробьет час для малого и для великого, для большого. Тогда не будет больше милости. Тогда будет искать тот, который сейчас порицает. Но для него будет все поздно. Пускай же шумит шторм и бушует ветер. Я взираю только ввысь, где находятся звезды. Однажды все закончится. Битва и напряжение. Тогда я буду у Иисуса во славе. Спасибо. Если оно у вас действительно так, как и у меня, тогда мы можем остаться сидеть и слушать. Уже когда певцы пели, уже можно было закрыть глаза и открыть сердце и уши, и послушать то, что там говорится. И однажды великое множество будет петь песню прославления Агнца со словами: «Велик, велики и прекрасны Твои дела, Господь Всемогущий Бог». И мы сможем принадлежать к тем, в которых Бог уже на земле великое произвел. В третьем строхе пели: «Тогда будет тот искать, который сейчас порицает». И тогда навсегда будет поздно. Мы знаем то, что из времени Ноя сказано было: дверь была заперта, и тогда пошел дождь. Дождь шел 40 дней и 40 ночей. И как я все заново в евангелистических собраниях возвещаю, когда обетование и пророчество исполнилось, тогда Ною не надо было призывать людей, они сами пришли. Только это было поздно. Только это было поздно. В тот момент, когда они увидели то, что дождь пошел, и вода началась подниматься выше и выше, тогда для них было все понятно. Час суда пробил. Его гнев касается нас, падает на нас, и они, может быть, сотни или тысячи окружили ковчег и кричали: «Ной, открой нам! Теперь мы верим то, что ты говорил во имя Господня. Мы верим то, что ты есть пророк Божий. Мы видим то, что ты возвестил. Это приходит в исполнение. Мы чувствуем это уже». Ной не имел никакого влияния, не мог ни закрыть, и никакого влияния не имел, чтобы открыть дверь. Он произвел свое дело. Много-много лет он производил свое дело. А потом внезапно это было поздно. И наш Господь сказал в Луки 17, как это было во дни Ноя, так оно и будет во дни, когда Сын Человеческий откроется. И точно так она будет. Матфея 25, и дверь была заперта. И те, которые были готовы, вошли, а потом дверь была заперта. И тогда пришли другие и сказали: «Господь, открой нам». Не было никакого ответа. Только один ответ: «Отойдите от меня». Возлюбленные, с милостью, которую Бог нам предлагает, никто не должен играться. Придет час, и придет день, в котором не будет больше милости, но суд. Тогда небо будет как руда, и суды Божьи сойдут на эту землю. благо человеку, который милость Божию и Духу Божьему дает в себе действовать и приходит к Господу, пока еще есть время. В любом отрезке времени люди должны были верить Богу, чтобы перед Ним устоять. Всеобщая вера в Бога еще никого не сделала блаженным, но прямая личная вера, в которой мы, которую мы должны иметь перед Богом на основании слова, через которое Он с нами говорил. Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Каждый из пророков верил то, что Господь к нему сказал, и через это они все были оправданы. Мы в это время имеем поручение перед Богом верить то, что Дух говорит церквам сейчас. Мы не живем во дни реформации, ни во дни пробуждения и тоже то, что произошло после этого, но в последние дни, во дни, где все придет к завершению, во дни, где все будет возвращено в первоначальное состояние. И всегда будут обе вещи. С одной стороны, Бог будет говорить через уста, которые Он предназначил, а с другой стороны, будут выступать те, которые будут говорить против. И народ Божий должен принять решение, кого он хочет слушать, и должен встать на сторону Божью. Еще никогда это не проходило без испытания. Во время Моисея был Иоанн и Амврий, и этого было еще недостаточно. Потом пришел Валаам, чтобы привести народ Божий к падению. Моисей имел слово для того времени. Моисей вышел, принес от Бога освобождение, искупление, агнец был заклан, Божьи предписания были даны. Моисей имел поручение Божье. Тогда мы спрашиваем, кто был Валаам? Кто его поручил? Кто его призвал? Кто его хотел наградить? Кто его поручил? Но через это народ всегда был разорван туда и сюда. Мы должны один раз распознать ясным взглядом, где Бог говорит и что Бог говорит, и что с Божьим разговором связано. И мы должны знать, кого нам слушать. Есть много голосов, но для нас действенно только одно. Один голос. И так оно было во время всех пророков, и во время Иеремии, Илии, и когда бы это ни было. И мои глаза запали здесь, на это одно место, у пророка Иеремии. В 18 главе, с 18 стиха, это те, которые выступили и говорили, они сказали, «Пойдем, замыслим покушение на Иеремию, ибо еще нет недостатка у священников по учению, у мудрых в совете и у пророков в слове. Пойдем, мы побьем его языком и оставим все речи его без внимания». Больше ничего не надо было. Больше ни в чем никто не нуждался. Нужно было только принадлежать к тем, которые говорят, «Ах, это мы можем оставить без внимания. В этом вы можете проходить, мимо этого можете проходить спокойно». И как тогда было, так оно будет часто и тоже сейчас. То, что священники всегда располагались в учении. Но в каком учении? Кто сам не был научен Богом, тот вообще не имеет права поучать других во имя Господня. Сначала мы должны быть научены сами Богом, чтобы Божье поучение могли передавать дальше. Иначе мы ведем людей мимо Бога. В дни, когда Господь Иисус был на земле, да, там все священники имели уста, полные поучения, и они людей, народ проводили мимо Бога. Мимо Бога проводили. И что это было? То, что Господь должен был сказать: «Мои овцы слышат мой голос». Люди всегда должны были принимать свое решение, и особенно в эти последние времена. Так близко, как сейчас. Истинное и неправедное еще никогда так близко не было с друг другом. Во все другие столетия, прошлые столетия, знали, что такое черное и что такое белое, знали, куда люди принадлежат. Это было открыто и явно. Сегодня же оно больше не так. Сегодня Пятидесятница в 1982 году на Штрасбурге может быть, и все находятся под одним зонтиком. Все поют прекрасные припевы, корусы, и в конце потом католическим священникам раздается месса. Причастие. Сегодня все так находится под одной крышей. Так близко с друг другом, то, что избранные, только они являются теми, которые имеют взгляд и обзор, потому что они поставили слово превыше всего и все проверили по слову. Нельзя вещи проверять, потому что кто-то просто улыбается. Это есть проверка слова живого Бога. И я должен был подумать о том, о понятии «Вавилон». Как близко могут быть слова. «Вавил» обозначает «врата Божьи». «Вавил» — так мы говорим это в нашем языке. Обозначает врата Божии. Вавилон обозначает смешивание. Оно может так близко с друг другом быть, то, что люди, которые думают, то, что они являются посредниками Божьими, они не являются вратами Божьими. Они есть преисподнее смешивание. Но люди этого не замечают. Они проходят мимо. Даниил был тот, который сказал: «Разумные увидят и помогут многим увидеть в последнее время». И мы, по милости Божией, находимся в последнем времени. Здесь тогда говорили: «Пойдем, мы нанесем удар против Иеремии». И у них это получается у всех легко. Все, которые не от Бога, они размышляют об ударах. Они ничего другого не знают, как только нанести ущерб. И потом доказательство здесь говорится: «Ибо еще нет недостатка у священников по учении». Кто спрашивал их об учении? Кто их послал? Что поможет бы учение, если оно проходит мимо Бога? И у мудрых в совете. О, об этом можно было бы много что сказать. Святое Писание говорит: кто мудр в этом времени, тот домолчит. Так оно написано. Кто мудр в этом времени, тот да пусть молчит. Кто свой язык еще мощным образом хочет использовать, тот не понял то, что Божья речь дана для того, чтобы мы были приведены к молчанию. Но здесь идет дальше. Здесь три категории, которые говорят: священники, мудрые и пророки. Еще нету никакого недостатка у мудрецов в совете и у пророков в слове. Нет. Они могут мощным образом обходиться словом, только по своему способу. И это никому тоже не поможет. Это должен быть Божий способ, связано со Словом Божьим, посреди народа должно быть открыто. И если во время Иоанна многие говорили, тогда они говорили мимо Бога. Он был голосом того, который призывал в пустыне: «Приготовьте Господу путь». С возвещением пророческого слова должно быть связано приготовление пути. Бог должен приготовить народ, как написано, чтобы он ему служил и мог ему служить. Мы знаем то, что у пророка Исаии в 40 главе говорится: «Утешьте, утешьте мой народ, говорите дружески с Иерусалимом. Скажите то, что время порабощения Твоего подошло к концу. И в тот момент, где Он начинает делать спасительную историю, то Он проложил путь. Он собрал возле Себя людей, и Он с ними говорил. И все, которые были от Бога, они приходили, чтобы послушать то, что им будет сказано. Они не останавливались у священников, у пророков, у мудрецов. Они чувствовали внутри внутреннее побуждение, чтобы послушать слово. То, что этот человек, муж, возвещал в верблюжьей шкуре. По наружности люди над ним смеялись. Сколько говорили, то, что он выглядит на животного, который одетый в этой шкуре, сколько людей шатали головами и смеялись над ним. Но он был мужем, посланный Богом, со Словом Божьим, к народу Божьему в то время. И Господь привел к нему всех людей, которые должны были слушать, они приходили туда. Посреди всех тяжелых обстоятельств, и точно так же оно в это время, люди будут приходить издалека и изблизи, чтобы услышать Слово Господне. Ибо Бог посылает голод не по воде и по хлебу, но голод, желание, чтобы слышать Слово Божье. И люди будут приходить, чтобы слышать Слово Господне. И горе нам, если мы возвещаем что-то другое, как только не Слово Господне. Народ Божий имеет полное право услышать Слово Господне. Возвратимся назад к Псалму 2, который имеет великое значение в спасительной истории. И Бог сказал заранее то, что Он язычников спасет. И даже в Деянии, в 4 главе, первая церковь, как раз этот псалм процитировали в молитве, когда потряслось все место. Вы можете прочитать в Деянии 4. Во втором псалме здесь говорится, и здесь говорится, что это за свирепствование народов и суетное помышление народностей. Цари земли собираются вместе, и князья держат совет друг с другом против Господа и помазанника Его. Разорвем жить узы их и сбросим себя оковы их. Сидящий на троне, на небе, он смеется, и Всегосподь насмехается над ними. Но затем он скажет им в гневе своем и устрашит их в ярости своей. Я все равно поставил царя моего на Сионе, на святой горе моей. Позвольте мне возвестить решение Господня. Он сказал мне, ты сын мой, «Я сам зачал тебя сегодня. Требуй у меня, и я дам тебе народы в наследство и во владение тебе концы земли». Это мощное пророчество. Оно заходит за все рамы израильские, обращается к концам земли, ко всем народам, языкам и нациям, к тем, которым мы можем принадлежать. И Бог уже тогда через уста пророков заранее возвестил. И тоже здесь, 9 стих, тоже можно в Откровении найти в 12 главе. Это все вещи, которые были уже изречены. И потом мы подходим к тому, что уже читали. «Служите Господу со страхом и ликуйте Ему с трепетом». В этом заключается все дело. Здесь почтение перед всемогущим Божьим требуется. Служите Господу со страхом. Не со страхом перед наказанием, но в почтении, со святым страхом перед Богом. И ликуйте Ему с трепетом. Не просто легкомысленно, но все еще в осознании то, что Он есть Бог, а мы только люди. и то, что мы полагаемся на Его милость. Здесь говорится о Сыне. «Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на вашем пути». Да, благо тому, кто может схватиться за Сына Божьего. Благо тому, кто может верить, то, что Иисус Христос есть Сын Божий, наш Господь и Спаситель. И это та точка, которую все заново в других народах, в языческих нациях нужно ставить на светильник. Бог стал человеком и открылся как Сын Божий, чтобы людей сделать сынами и дочерьми Божьими. Нам не нужна просто всеобщая вера в Бога, но в Бога через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы можем встретиться с Богом только там, как мы часто уже говорили, там, где Он нам открылся. Он, его можно найти только там, где Он действительно является. И там можно с уверенностью сказать, есть только один, который ходил на земле, который мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Был только один, который мог сказать, «Я воскресну на третий день». Это прекрасные сравнения, которые перед тысячами можно возвещать посреди народ, посреди языческих народов. И тогда сам радуешься, то, что не то, что мы просто верим, но верим Богу, верим Его Слову, то, что мы имеем уверенность о том, что мы верим. И тот путь, на котором мы идем. Давайте же прочитаем еще из Коринфянов слово, из 2 Коринфянов, 5 главы. 2 Коринфянов, 5 глава. Здесь написано с 14 стиха. «Ибо любовь Христова побуждает нас, потому что мы руководствуемся таким убеждением. Раз один умер за всех, значит, все они умерли. И Он потому за всех умер, чтобы те, которые живут, не жили больше для самих себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Поэтому мы впредь никого больше не знаем по плоти». Нет. И даже если мы знали Христа по плоти, то теперь мы больше не знаем Его таким. Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло. Смотри, новое возникло. Все жить — это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с Собою и передал нам служение примирения. Ибо Бог был во Христе и примирил с Собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его, ибо Бог призывает через нас. Мы просим ради Христа, примиритесь с Богом, ибо Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в Нем стали Божьей праведностью. Я не знаю, кто из вас эту проповедь имеет в сердце брата Бранхама или в своих мыслях, но взаимосвязи слова, то, что Бог богатый милостью, в этой взаимосвязи, конечно же, то, что Он говорит об этом, не только то, что мы стали участниками праведности Божией, то, что праведность Божия сама в нас проявляется, то, что мы есть постоянством этой праведностью стали. Христос, то, что взял наши грехи на себя и за нас сделался грехом. Таким образом, мы были полностью оправданы, и мы стали участниками праведности Божией, потому что грех нам больше не засчитывается. Это может каждого обрадовать или нет? Какое послание мы еще хотим слышать до того, как мы не поймем, как Бог имел, какое доброе намерение Бог с нами имел? Больше, чем это даже нельзя произнести в словах, выразить в словах. И здесь говорится словесно. И я попрошу вас, чтобы никто не прошел мимо этого, ибо Бог был во Христе и примирил с собою мир, не вменяя им преступлений их. Это произошло прощение, это мы знаем все, но Бог вообще ничего не засчитал. Есть две вещи, и это я, может быть, сегодня это скажу. Есть одно множество, которому Бог вообще ничего не может засчитать. Это первое множество. Если же Павел говорит, то он это всей мощью коротко говорит в Римлянах 4 главе, в 7 и 8 стихе. «Блажены те, кому прощены преступления закона, и чьи грехи покрыты». И теперь идет «блажен человек, которому Господь не вменяет греха». Это, итак, как мы знаем, при втором воскресении многие войдут в вечную жизнь. Все, которые при втором воскресении будут приняты, и те, которые верили во Христа, они получили прощение, и они имеют вечную жизнь. Но первое множество, те, которые будут восхищены, те, которые будут участие иметь в первом воскресении, они оправданы, освящены, завершены и были преобразованы в образ Иисуса Христа. Там нету больше никакого суда. Суд понес один на себе праведное наказание, так как Божий суд бы сошел бы на нас. Я желаю, чтобы это в моем и в твоем сердце раз и навсегда укрепилось, чтобы Божие примирение произошло. Знаете вы, как мы иногда обходимся с тем, что Бог сделал, мы обходимся по-человеческому. И так как мы, люди, однажды прощаем, однажды нет, один раз забываем и три раза не забываем, и точно так же мы обходимся с тем, что Бог произвел. И это неправильно. Мы должны обходиться с тем, то, что Бог сделал, по-божески. Мы не можем с божескими вещами обходиться по-человечески. Это недостойно Богу. Мы должны с Божьими вещами обходиться по-божьему. И это обозначает, чтобы мы говорили языком Божьим. Бог даровал примирение. Он умилостивил грех. Преступление не засчитал. Полное прощение. Вечное спасение в Иисусе Христе, нашем Господе. У Бога мы никогда не услышим упреки. Он не подвластен колебаниям. Он никогда плохо не спал, потому что он вообще никогда не спит. Охранник израильский не спит и не дремлет. Мы иногда брошены в такое колебание, и если мы плохо поспали, тогда некоторые могут это в нас заметить. Это мы даже не можем скрыть. Давайте же с сегодняшнего дня поймем то, что означает Божие примирение. Он не засчитал никакую вину. Он простил. Он полностью умилостивил. Навечно завершил и привел к цели. И если мы это можем верить для нас взять и для других, тогда мы можем тоже этот стих понять, который говорится. «Поэтому мы впредь никого больше не знаем по плоти». Мы ведь были подняты в духовную область. Мы оставляем земное в земной области, а Божье в Божьей области. И многие сегодняшнего дня намного набожнее, чем Павел. И это я вам прочитаю сегодня, сейчас, чтобы вы знали, как он был, какой он был набожный. Тогда мы можем посмотреть на него сверху. Почему всегда на других? Может быть, это будет хорошо. Я прочитаю из Римлянам в 7 главе. И вы распознаете, какая истина наполняла этого человека. Это не был тот человек, который не проходил мимо реальности. Он знал, о чем он говорил. Римлянам 7 глава, 14 стиха. «Мы ведь знаем, что закон духовен, а я плотской и продан греху. Да, все мое поведение непостижимо для меня, ибо я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу». Да, какой проповедник бы сегодня в этом признался? Они ведь все такие превознесенные и полного лицемерия. Они смотрят из-за воротничка. Кто правильно хочет посмотреть, тому нужно сзади посмотреть. Спереди ничего не видать, спереди маска. Но сзади так немножко, кто правильно посмотрит, тот видит, как это лицемерие восходит из-за воротничка. Очень высоко. Павел, такой муж Божий. Там можно снять очки, снять шляпу, можно все сделать. То, что каждому западает в тот момент, кажется в тот момент. Таким истинным только могли быть слуги Божии. Все другие находились в высшей сфере, и они одурачивали себя и других. И таким образом ни у кого не удастся. У нас только удастся тогда, когда мы поймем то, что мы еще ожидаем изменения наших тел. Кто-то позвонил мне недавно и сказал: «Брат Франк, ко мне придет брат, который уже умер». И я не знал точно, что это должно значить. Я уже мог себе это понять, подумать, но иногда я даю другим людям думать, потому что это во мне не лежит. И если я вам скажу, что люди имеют в виду то, что они умерли, тогда это просто становится жалко. Это жалкие люди, которые сами себе не могут помочь. Павел умер ли, был со Христом? 100%. Но он был в земных вещах, он распределял их так, как они были распределены. Он не был тем, который набожную маску одевал, который посещал старых бабушек и говорил: «Я могу отказаться от всего, я умер» и так далее. Такой человек, он не знает вообще, о чем он говорит. Он не знает Божий порядок. Он помешанный человек и больше ничего. И других просто одурачивает. Земная область, полностью нормальная, как она есть. И Божья область есть Божья область, как она есть. И кто эти обе области смешивает, тот будет сам замешан. Не злитесь на меня. Время пришло. Господь не говорит в притчах. Он говорит открыто и ясно, как Он говорил тогда. И кто еще ожидает того, то, что будут говорить притчами, тот еще не понял то, что время уже закончилось. Господь зовет своих сейчас вместе и говорит к народам: «Я говорил притчами, чтобы они не увидели и не услышали и не поняли. Но с вами я хочу говорить лицом к лицу. Вам дано знать тайны Царства Божьего». Эти вещи просто нужно читать дальше. И тогда этот человек признается здесь и пишет в 22 стихе. Ах, 21 я вообще не хочу читать, иначе вы отпадете от веры. Но так не должно быть. Мы должны быть пронизены намного больше, истиной больше. Я прочитаю все равно. Если некоторые говорят «аминь», то следующие, другие могут это еще сделать. Итак, я нахожу во мне закон, который хочет делать добро таким, что у меня получается зло. Ибо по внутреннему моему человеку я с радостью соглашаюсь с Божьим законом. Но в членах моих я вижу иной закон, который противится закону разума моего и пленяет меня под закон греха, который действует в членах моих. О, несчастный я человек! Кто искупит меня от этого тела смерти? Да, это такое дело. Я надеюсь, что вы не пошатаетесь вере. Разве вам это не дает утешения? Если бы такие бы мужи не говорили бы в истине, тогда мы могли бы все бы прийти в сомнение и ушли бы домой и сказали бы: «Боже мой, мы сейчас лучше закончим, чем через 10 лет». Конечно, я не думаю, что с сегодняшнего дня 10 лет осталось, но как бы она ни была. Но то, что мы сдались бы или бросили, никому не надо сдаваться, никому не надо бросать, никому не надо отдаляться, отступать. Мы доверяем живому Богу и ожидаем, когда после того, как наша душа была изменена, мы ожидаем изменения нашего тела. И мы не ожидаем напрасно, да будет прославлено имя Господне. Изменение нашей плоти придет. И кто сейчас уже делает так, как будто он в теле изменен, тому нужно изменение здесь сверху и еще изменение в душе. Он нуждается еще в двух изменениях, пока придет третье. Так оно у многих. Но Павел не останавливается здесь. Он идет, делает еще шаг дальше и говорит, и прославляет победу. И говорит: «Благодарность Богу! Это совершилось через Иисуса Христа, Господа нашего. Таким образом, оно так. Предоставленный сам себе, я служу разуму закону, разумом закону Божьему, а плотью закону греха». И тоже это вообще не должно стоять в Библии, потому что это не сильно набожно. Такого не должно стоять, правда или нет? Можете вычеркнуть, если хотите. Я бы на вашем месте не сделал. Я бы благодарил Бога и сказал бы: «О, Господь, благодарность Тебе, то, что Ты имел пророков, апостолов, мужей Божьих, которые были возвещали со всей истиной Твое Слово, которые не смотрели свысока, но находились в том же ситуации, которые приносили Слово, чтобы другим помочь». И я вам скажу, где бы мы ни читали, нам всегда будет приходить помощь от Бога. В этом слове, которое мы до этого читали, Павел сказал, то, что нам служение или слово примирения было передано, мы из этого хотим сделать прекрасное послание от Бога и производить наше служение достойно Бога, так, чтобы примирение и искупление, освобождение народу Божьему по милости было даровано. Ни твоя борьба, ни твое напряжение, Он сам должен был это сделать и уже произвел, когда Господь на кресте, на Голгофе провозгласил: «Совершилось». Тогда все было произошло. Ты и я, мы были искуплены, наша вина была прощена, наши грехи покрыты. Ничто больше нам не может быть засчитано. Наказание лежало на нем, чтобы мы имели мир. Давайте поймем в эти выходные раз и навсегда, то, что искупление – это подарок Божий, это милостивое дело Всемогущего, которая нам досталась. Мы не можем сами себе это взять, и мы не готовы так жить это отдать. Напротив, мы Богу благодарны и принимаем это так, как оно нам было даровано, и просим Господа, чтобы Он сделал из нас людей, которые будут ходить путем Божьим и находиться в пределах Его Слова, чтобы достичь цели. Я не верю то, что Бог имел в виду, чтобы нам передать распущенность. Я думаю то, что Бог имел в виду с тем, чтобы тебе и мне протянуть руку помощи, чтобы никто не унывал и не был в отчаянии, чтобы никто не остался позади милости, но чтобы все в вере были укреплены, пришли к Господу и знали то, что Он есть наш Искупитель. И все по милости для нас произвел. Он того, который не знал греха, так оно здесь написано, сделался за нас грехом, чтобы мы в нем имели Божью праведность. Сегодня мы не можем это еще понять до конца. Так брат Бранхам говорил. Он говорил по-земному. Мы уже были в нашем пра-пра-пра-дедушке. Это было уже все там находилось. Так же оно и в духовном. Мы были в Боге. И когда Бог сошел вниз и взял человеческий образ, стал плотью, то Он на кресте на Голгофе умер во плоти, и кровь была пролита. И мы, которые находимся в этой плоти, но имеем Божье семя в нашей душе, чтобы нас искупить. Мы ведь вообще не принадлежим в это тело. Ведь это ж тело как чужое, которое мы несем только на время, и все, что от земли, должно возвратиться в землю. И все, что от пыли, то должно возвратиться в пыль. Но Божье семя, которое было положено в нашу душу, ведь это ж есть сыны и дочери Божии. В этом ведь все заключается, которые мы должны все понять это. Если же мы отложим эту земную хижину, тогда мы имеем построение от Бога, тело, которое для нас уже приготовлено. И мы там будем в воскрешенном теле. Я скажу еще раз. И брат Бранхам на это клал ударение в проповеди. Кто такой Мелхиседек? То, что Бог в первоначале уже хотел сделать, чтобы все было в духовном состоянии, а потом Он сделал из человека из материи. Но сюда мы не принадлежим. Мы будем отсюда взяты. Мы уже искуплены в надежде, и когда время исполнится, тогда мы отложим эту земную хижину и перейдем в тело, которое Бог для нас уже приготовил. Почему мы вопием в этом теле? Почему мы чувствуем себя здесь нехорошо? Почему мы жалуемся? Это ведь нормальное состояние. И Павел сразу говорил в Римлянам 8 главе, «Все творение вопиет, и мы тоже, все вместе, которые имеем Духа, как первородный дар, и ожидаем, чтобы мы, как сыны и дочери Божии, могли проявиться». Римлянам 8:23. И здесь говорится, «И не только оно, но и мы сами, которые уже имеем Духа, как первородный дар, вздыхаем так жить во внутренности нашей при ожидании открытия сыновства, то есть искупления нашего тела». Можно ли еще яснее здесь сказать? Почему мы вздыхаем? Вздыхаем ли мы о нашей душе? Или о нашем духе? Или о Боге? Или о Божьем Слове? Вообще даже нет. Проблема, которую мы имеем, это та оболочка, в которой мы находимся. Божье сюда просто не принадлежит. Божье принадлежит в соответственное тело. И мы желаем этого, ожидаем этого. Но мы знаем то, что это земное предназначено к тому, чтобы оно ушло туда, куда, откуда оно пришло. А Божье предназначено к тому, чтобы оно пошло туда, откуда оно пришло. И мы были в Боге. И мы будем приведены к Богу. И это брат Бранхам, например, говорит. Было время, там ваш отец о вас ничего не знал. Там вас еще не было. А потом пришел союз, соединение, а потом вы появились. Дайте мне сегодня это сказать. И только в Божьем способе. Без союза с Богом не смогут дети быть рождены духовным образом. Должно прийти туда, чтобы Бог и Церковь была соединена, и Божье семя было, чтобы вложено в Церковь, чтобы Божье семя могло заново прийти. В этом все заключается. Без этого не идет. Но ведь все в проповеди написано, которую вы можете прочитать. И иногда нужно останавливаться у одного предложения и подумать, и, может быть, сказать, «Господь, что Ты хочешь мне через это сказать?» Давайте будем благодарить Бога за слово, которое Он нам дал, то, что Он даровал нам привилегию, как Его искупленное множество кровью, как люди, с которыми Он заключил завет при святой жертве на кресте на Голгофе. Бог заявил право на нас. Он нас искупил, Он позвал нас по имени, мы Его. И никто не может нас вырвать из Его руки. Он может попробовать, но мы точно так же говорим, как нам... Я не знаю, сказал ли это брат Бранхам, когда там брат один сказал, «У меня нету больше силы, я не могу больше держать руку Господню». И брат... И он потом сказал, «Тебе этого не нужно, ведь Господь держит твою руку». И точно так же оно у нас. У нас иногда качается сила, и мы думаем, «О, теперь мы больше не можем». Да, это ж прекрасно. Если мы больше не можем, тогда Он ведь схватился за твою руку. Он держит тебя. Если ты бы его должен держать, о, Боже мой, как часто твоя рука уже соскользнула бы. Я имею в добром мыслях. Нет, наш Господь держит нас своей рукой, которая была пронизана на кресте на Голгофе. Его руки и ноги были пронизаны, пробиты. И пророк провозгласил, и он сказал, «В моей ладони, на руке я тебя обозначил, на моей ладони я тебя обозначил», написал, «На кресте на Голгофе это произошло, там его руки были прибиты ко кресту». Но поверьте мне, его не держали гвозди на кресте, но любовь Божья его держала на кресте за тебя и за меня. О, чтобы мы могли бы это измерить, понять, что это значит, то, что Он нас так возлюбил и вырвал нас, чтобы нас предназначить для сынов и для дочерей. И тогда мы будем рады и благодарны. Пусть же Бог эти выходные использует к тому, чтобы никто в своей совести не уходил с обвинением, но чтобы все с Богом разрешили все эти дела и сказали бы, «Господь, Ты говорил к нам, и мы слышали это, и мы уверовали этому, и то, что мы без вины можем уходить, то, что мы свободные, искупленные, помилованные, спасенные, очищенные и освященные, освященными можем быть, то, что чтобы Богу сегодня на этом месте, где Его Слово исходит к нам, чтобы мы здесь действительно могли с Ним разрешить, мы, которые уходим отсюда, чтобы мы не вышли со внутренней борьбой и не знали, где мы находимся. Но чтобы мы здесь, с нашим Богом, все разрешили и сказали бы Ему, «Господь, мы поняли Тебя, Ты говорил с нами, мы верим этому, мы принимаем это, Ты заключил с нами завет, Ты свою святую кровь пролил, все, что Ты сказал, это истина, мы верим этому, и вы увидите, только так мы можем быть радостными в нашем Боге. Я не знаю, скажет ли брат Рус еще пару слов, иначе мы помолимся. Я со своей частью подхожу к концу, и я хочу только попросить, чтобы за меня молились, и если Богу так будет угодно, то я опять в марте буду здесь снова. Вспоминайте меня во всех этих поездках. Я не был еще во всех этих странах. В Гонконге я был, а в других странах еще нет. Мы хотим Бога попросить вместе о том, чтобы Он даровал милости к поездке. И я хочу быть таким, как Элизар сказал тогда, что он искал невесту. И где бы ни выходили души невесты, я хочу, чтобы они были напоены, накормлены, чтобы они были благословлены. И если последний выйдет и войдет, тогда Господь возвратится, и своих заберет. Да будет прославлено имя Господне. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу за эти драгоценные слова, которые мы в эти выходные могли принять по милости. Я не знаю, как оно у вас, но Бог проговорил к нам мощным образом через свое драгоценное и святое слово. И если Бог говорил к нам, то что нам еще остается делать? Тогда мы можем действительно псалмистам провозгласить, который говорит здесь в псалме 95-м, «Пойдемте, будем восклицать Господу, восхвалять скалу спасения нашего. Приступим с благодарностью перед лицо Его, будем восхвалять Его песнями. Ибо великий Бог есть Господь, и великий Царь над всеми богами». Он, в руке которого находятся глубины земли, и которому принадлежат и вершины гор. Он, которому принадлежит море, он сотворил его, и суша его руки, его руки образовали ее. Пойдем, поклонимся и пойдем ниц, преклоним колени перед Господом, Творцом нашим, ибо Он есть Бог наш». А мы — народ, пастбище Его, стадо руки Его. Да? Послушайте же сегодня голоса Его. Да, это действительно так. Не ожесточите сердца вашего, как при Мериве, как в день у Массы в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, хотя они и видели дела мои. 40 лет я питал отвращение к этому народу, и сказал, «Они народ с блуждающим сердцем, но они ничего не хотели знать о путях моих. Тогда я поклялся во гневе моем, они не войдут в место покоя моего». Возлюбленные братья и сестры, это предупредительное слово мы хотим принять к сердцу. И хотим слышать то, что Бог к нам проговорил. И не отходить и говорить, они говорят, что они хотят. Нет, это наши мысли еще никогда такое не входило. То, что мы говорим, то, что хотим. Но у нас лежит только то, чтобы мы говорили то, что Бог сказал. И то, что Бог нам хочет сказать через свое слово. Все другое, мы знаем, это пустой ветер. И не устоит. Но Слово Господне, оно истина. И оно найдет свое исполнение в наши дни. И я верю, то, что в наши дни будут люди, которые будут верить Его Слову и достигнут того, то, что Он обещал в Своем Слове для наших дней. Мы так рады и благодарны. Пойдем и будем восклицать Господу, поклонимся. Здесь так говорит псалмист. В те дни он провозгласил народу. Но сегодня мы можем сказать это нам во имя Господня, чтобы мы предстали перед Ним, чтобы мы благодарили Его. То, что Он мощным образом проговорил к нам, таким прекрасным образом, я не знаю, как оно у вас. Но все эти слова со вчерашнего вечера до сегодняшнего вечера, это были слова нашего Бога и слова ободрения и обличения. Я нуждаюсь в этом, и мы все в этом нуждаемся. Я так благодарен за каждое слово, которое мы можем слушать могли в эти выходные. И мы так благодарны, то, что вы все приехали. И Бог пусть вас благословит. Это моя молитва. Я хочу попросить вас, пусть жить все эти слова укрепятся в вашем сердце и в ваших мыслях. И обдумывайте обо всем, что было сказано, и верьте, тогда мы достигнем всего, и Бог нас приведет туда, где Он нас хочет видеть. Да будет прославлен наш Бог. Мы передаем приветы нашему брату в Корею и везде, куда бы он ни поехал. Мы передаем приветы братьям и сестрам, которых мы еще не знаем, и, может быть, те, которые еще придут, которые Господь призовет. Я так рад и так благодарен, то, что Бог находится в деле, братья и сестры, то, что Он нашел сосуд, который идет. Можно сидеть дома и открывать свои уста и говорить о других. Но сам что делаешь? Я вам скажу. Но когда говоришь о других и сидишь дома, тогда это уже то доказательство, то, что он вообще даже не поручен Богом что-то делать. Но Бог имел своих посланников и до сегодняшнего дня. И мы так благодарны и так рады, то, что нашему брату не надо это самому делать, но это водительство Святого Духа. Он ожидает этого. Разве мы в Деянии это не читали? Как Филипп ожидал, пока Дух Божий не пришел, и он проклал путь. О, и то же самое оно сегодня. И за это мы так рады и благодарны, возлюбленные. И не может каждый идти, но тот, который получил поручение. Филипп не мог сказать: «Иди, Андрей, туда» или кто-то другой. Нет, он должен был идти. Разве это не так? Так оно должно быть, возлюбленные. Бог делает то, что Он хочет, и берет, кого хочет. И другие могут злиться об этом. В этом не играет никакой роли. Бог есть Бог, и Он знает, что Он делает. Конечно, наш брат уже сказал, люди, может быть, такие умные и хотят диктовать Богу то, что ему делать. Этого не нужно делать. Бог делает то, что Он хочет делать. И никто не может ему в этом помешать. Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу за эти выходные. Я вам скажу еще раз. И мы рады, то, что вы все приехали. Бог да благословит вас на ваших путях. Небесный Отец, мы благодарим Тебя еще раз вместе за эти выходные, за все драгоценные поучения, которые мы из Твоего Слова могли принимать. Пусть жить они в нас останутся. Пусть жить они найдут правое место в нашем сердце. О Господь, верный Бог, я прошу Тебя за себя, за нас всех. Приди мощным образом, со своим добрым духом во все наши сердца, чтоб мы не смогли по-другому, как только прославлять Твое имя и Тебя благодарить и восклицать Тебе с песнями благодарностями. Тебе идти навстречу, ибо великое Ты произвел в нашей жизни. В действительности Ты не говорил притчами, но через Твое святое Слово. Благодарность Тебе за это. О Боже, мы просим, Господь, благослови весь Твой народ. И благослови также в Корее. Благослови везде. Там, куда Ты не пошлешь Твоего посланника, чтоб последние были вызваны. Господь, мы благодарны Тебе, о Боже, то, что Ты всегда имел посланника и имеешь еще. Мы поклоняемся Тебе и приносим Тебе честь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Небесный Отец, и тоже я хочу Тебя от сердца поблагодарить за привилегию, то, что Ты свой народ собираешь вместе для особенного значения, и то, что Ты даруешь милости, чтобы Твой крест, о Господь, навсегда был установлен, и чтобы все искупленные могли выровняться через этот крест. Все порабощенные, все загруженные должны найти мир и спокойствие и отложить свой груз, и могли свободно уйти, как искупленные и освобожденные, как Богу посвященные на время и навеки. Прими благодарность, то, что Ты заключил с нами завет, и то, что мы в этом заключении завета охотно сказали «да». Твоя кровь, Твой Дух, Господь, и Твое Слово – все находится в действии в Твоем народе, чтобы Твое имя было прославлено, чтобы Твое Слово было подтверждено, и Твои обетования могли прийти в исполнение. И я благодарен Тебе уже сегодня, то, что нам не надо кричать, как священники Валы, но как Илия, мы можем с тобой говорить, и ты ответишь: «Аллилуйя! Да будет прославлено Твое имя, Твой народ, который Ты себе искупил, да будет Тебе посвящен во имя Иисуса. Аминь».